Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастурі Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Розвідувальні служби Злучених Штатів повідомили, що Північна Корея секретно допомагає Сирії у побудові ядерного реактора, який не розлічений на мирне використання. Білий дом назвав цю інформацію тривожною для всього світу. Амбасадар Сирії УАН Башар Джафари адринув гэтыя абвінавачанні. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі назваў паспяховымі высілкі, накіраваныя на нацыянальнае прымірэнне, і паведаміў, што пасля 9 месяцаў байкоту усе палітычныя блокі краіны згадзіліся аднавіць супрацоўніцтва з урадам на чале з прадстаўнікамі шыіцкай большасці. Іракскія ўрадавыя сілы аднавілі кантроль над горадам Басра на паўдні краіны. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справаў Іраку. У выніку захопу Басры месяц таму шыіцкімі экстрэмістамі і баёў з сіламі бяспекі ў горадзе загінулі сотні людзей, у асноўным прыхільнікі радыкальнага шыіцкага лідара Мухтады Ас-Садра. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ён спрабуе заручыцца падтрымкай з боку Захаду ў пытанні аб замене расійскіх міратворцаў у Абхазіі міжнароднымі сіламі. Саакашвілі заявіў на сустрэчы з замежнымі амбасадарамі, што расійскія міратворчыя сілы ў рэгіёне становяцца чыннікам рызыкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Джордж Буш выказаў упэўненасць, што Ізраіль і палестынская аўтаномія да канца гэтага году дасягнуць дамоўленасць наконт стварэння палестынскай дзяржавы. Буш сустрэўся ў Вашынгтоне з палестынскім лідарам Махмудам Аббасам, які папярэдзіў, што часу на дасягненне дамовы застаецца ўсё меней. Уплывовая еўрапейская дзелавая арганізацыя «Бізнес Юроп» назвала трывожным рост еўра ў дачыненні да амерыканскага даляра. Арганізацыя, якая прадстаўляе 20 мільёнаў малых, сярэдніх і вялікіх еўрапейскіх прадпрыемстваў, падкрэсліла, што рэзкі рост курсу еўра можа нанесці шкоду еўрапейскай эканоміцы. Кіраўнік амерыканскага вайсковага кантынгенту ў Афганістане генерал-майор Шлёсер заявіў, што актыўнасць ваяўнікоў у краіне можа дасягнуць рэкордных памераў, улічваючы пастаянны прыток паўстанцаў з суседняга Пакістану. Дзяждума Расіі абмяркуе сёння законапраект, які пашырае прававую базу, на падставе якой можна закрыць СМІ. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч, і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы аўтаматычна павялічваецца ў 10 разоў. Як прагназуюць прадстаўнікі трэцяга сектару, у найбліжэйшай перспектыве гэта прывядзе да знікнення цэлага шэрагу недзяржаўных аб'яднанняў, якія папросту не вытрымаюць фінансавага цяжару. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Юрыст Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак спадзяецца, што перад тым, як выстаўляць новыя рахункі, улады ўсё ж улічаць аргументы недзяржаўных арганізацый супраць радыкальнага падвышэння арэнды.
Мы лічым, што Беларускі Хельсінскі камітэт самая, што не на ёсць арганізацыя, што займаецца гуманітарнай дзейнасцю. Таму мы, канешна, разлічваем на тое, што да нас гэта льгота будзе прыменена, але пакуль мы яшчэ гэта пытанне не вырашылі. Бо, канешна, плаціць за наш офіс у 5 разоў больш у выніку, гэта 1000 даляраў, для нас гэта будзе вельмі складана. Ведь грамадскія аб'яднанні, которые приносят вялікую карысць грамадству, дабрачынна працуюць. У агульны шэраг з камерцыйнымі структурамі, на маю думку, просто недапушчальна.
Вырашальным для бальшыні арганізацыі трэцяга сектару стане травень, калі арандатары атрымаюць рахункі па новых тарыфах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арендадатель таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. Фактычна знішаецца юрыдычны статус тых грамадскіх арганізацый, якія фактычна не падтрымліваюць сьогоднішнього разу. Зналося в межах такому правового поля, але на самій справі це буде конступкове знищення всіх організацій, які не підпорядковуються державі.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відомо, президентський указ передусім скерований супроти організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до владів. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки захованы, то незалежные профсоюзы этого позбавлены.
Заставляют наши организации подписывать договора. Можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда. Вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так пускают по кругу. У вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрештою, каб не трапіць у чорний спіс, треба було поклапатіцца загадзя. Правда, так само не без матеріальних видатков. Старшиня Союзу предпримальников и наймальников Георгий Бадей каже, что ягоную организацию президентский указ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свои помешкання, и до нас это не дотычить.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепше иметь свое.
Конечно. Тонуть и будут стогнать долго и шмат.
Як прогнозує старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич, урешце новая норма може привести до того, что множество громадских об'єднанняў не здолюють утримлювать звышдорогие площи, а значит, стратять юридичный адрес. Принамсі, для Союзу это уже пройденный этап.
Повышение арендной платы тычилось Союзу белорусских письменников еще до подписания этого указа. Доме литератора навод заплату нам не дозволили арендовать помешкание. Навод полуподвальные склепы шукали, домову оформляли, але на наступный день навод это не дозволялось.
Сказаў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. У Літве некамерцыйныя арганізацыі не маюць ніякіх ільготаў у параўнанні з іншымі арганізацыямі пры арэндзе памяшканняў. Аднак заканадаўства заахвочвае падаткаплатнікаў, індывідуальных і карпаратыўных, падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Кожны падаткаплатнік можа прызначыць 2% ад сваіх падаткаў на фінансаванне любой недзяржаўнай арганізацыі, навучальнай ці медычнай установы. Ва ўкраіне некамерцыйныя арганізацыі таксама наогул не маюць заканадаўча замацаваных ільготаў при аренде помешканий. Існує невеликий список организаций, например, организация былых политвязнев, якая володает такими льготами в отповедности с указом президента. Ну и, как мы поведомили, у Беларуси с сегодняшнего дня у 10 разов подвышенные кошты аренды для недержавных организаций. Як усприняли эту новину у городенских громадских объединениях? Про это поведомляет наш корреспондент.
Татьяна Коновкіна, якая керує городской організацією товариства Білоруської школи, зазначає, що вони орендують помешкання у приватного уладальника, але ситуація від цього не легчейша.
Не так шмат організацій, які мають державну підтримку. Указ тільки на державну майомость. Але у нас власне предпримальниці, тим не менш, 10 євро за метр. І що робити, наприклад, організаціям, які не мають підтримки? Це вельми болюче питання.
ТБШ має помешкання площею 80 квадратних метрів, а меншого не хопить, бо у товаристві відбуваються культурні зустрічі, зазначила господарня Коновкіна. Вітаут Руднік, який керує Центром громадських ініціатив «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату у 2 рази. Господар Руднік каже, що раніше, коли у державних помешканнях оренда була таніша, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено. А тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державні площі вельми мало громадських організацій, покільки отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з них – Городенський клуб предпримальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ну що, все, так же, вилітаємо в трубу.
Ви чули повідомлення з Городні у ефірі Радіо Свобода.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы Дмітра Бартосіка слухаецца хвілін праз 25 у ефіры Радыё Свабода. Адвакат Сергея Прасюкевіча Вера Страмкоўска і асуджаны рыхтуе скаргу на абвешчаны прадпрымальніку прысуд з падрабязнасцямі Алег Грузделовіч.
На наступный день после суду адвокат Вера Страмковская встретилась у следственном изоляторе с Сергеем Парасюкевичем. Разом они склали скаргу на присуд Московского районного суду Менску. Незабаве Вера Страмковская мае накировать скаргу у Менский городский суд.
Будете обскаживать Менску?
Конечно, да? Специальную жалобу писать. В чем речь? Конечно,
даже не о чем говорить. Вообще кошмар.
Як сталося, що былий міліціянт Сергій Парсюкевич став опозиціонером, супраць якого влади ужили кримінальний закон? Біографічні звістки про спадара Парсюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 год, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний міліціянт. Раніше сім'я Парсюкевичів жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Гэта була вельми шкодная для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Вот что Наталья Парсюкевич розповіла про приїзд сім'ї у Вітебськ.
Распався Союз. Он уволился с армии по состоянию здоровья. Там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против. Он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиции Сергей Парсюкевич прослужил 8 годов, ставший экспертом у разных видах зброи и у грошах. Але астма не наступала, і йому довелося звольнитися. Сидіти вдома на пенсії не захотів, і у 2003 році став індивідуальним предпринимальником. Починав сезонним гандляром на смоленському ринку Вітебська, потім став гандлювати тривалим товаром.
Он продавал пленку, у него договора были с полимиром заключены.
Гандлявал полиэтиленовой пленкой, мел домовый с объединением полимир. За счет исправно платил податки, николи до его претензий не было. Люди почали ему доверять, а брали его старшинем рады рынку. И он сам распрацевал домову працовников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, подчас президентских выборов, уступил в инициативную группу Александра Миленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Миленкевича.
Коли був підписаний 760-й указ, який обмежував прави предпринимальників наймати працівників, Сергій Парсюкевич став на бок тих, хто вирішив змагатися за його відміну. На мітинг предпринимальників 10 студеня він поїхав по дорученню своїх колегів, хоч добре розумів, чим це може скінчитися, згадує про мужа Наталя Парсюкевич. У версію про те, що Сергій Парсюкевич збив охоронника тюрми, його жінка Наталя не вірить.
Расказаў Олег Рудзіловіч. Беларускія суды на гэтым тыдні вынеслі вердыкт 10 удзельнікам масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Іх вінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках і вынеслі розныя пакаранні. Андрэю Кіму 1,5 года зняволення за інкрымінаваны яму ўдар міліцыянта. Учора віцебскі прадпрымальнік, як вы чулі, Сергій Парсюкевіч, атрымаў 2,5 гады турмы. Як рэагуюць беларусы на гэтыя прысуды? Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Политолог Алексей Король лечит, ободва присуды выразно показывают. Адлига у Беларуси скончилась.
Сама адлига была не у логицы авторитарного режима. Она была выпадковой под тиском как внутренних обстоятельств, але головным чином и внешних. Зараз, как бы, идея обновления того узровня режима, на який он был отбудованный и на яким он працевал. Я думаю, что это певным чином есть реакція на власне діяння у минулому, на гэтую адлігу. Адчування того, що з'явилися нові сили, що вони йдуть на самоохранне діяння, що вони користуються повагою у своєму осяродку і страхом, що це може мати ланцюгову реакцію і супротив пошириться. І тому треба включити механізм застрашення на ступеньку вищей.
Депутат Палати представників Юрій Кулаковський упевнений, у гэтых присудах політики нема. І він каже, що предпринимальникам треба не мітингувати, а займатися своєю справою і заробляти гроші.
У мене багато друзів, знайомих. Як працювали, так і працюють. Он батян такой є в Кіровському районі. І футболіст, преподаватель СПТУ був, і жена учительниця була. Он стоїть, жена стоїть, син стоїть, дочь. Все работают и нормально себя чувствуют. Семейный подряд.
Спадар Кулаковский лишит, что акции предпринимальников накировывают их не у той бок.
Пора уже переходить от этих палаток, от сумок, которые они каждый раз собирают, разбирают. Вот стоит в Кировске, уже лет 10 стоит бывший универмаг, там, ну, такой промышленный. Пустой стоит. Берите, ребята, ставьте там, арендуйте, делайте. Нет, не хотят.
Економіст, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Білорусі Ярослав Романчук каже, уладам вигідно, каб предпринимальники не йшли у політику, Але ж яны самі падштурхоўваюць дробных бізнэсоўцаў да палітычных захадаў.
Уладзе не хочацца, каб нейкі адзін клас быў больш кансалідаваны, больш згуртаваны і меў бы больш уплыў на палітыку. Таму для таго, каб другім паказаць, што не лезці сюды, таму вось такая жорсткая рэакцыя, такія прысуды. Проста гэта сведчыць пра тое, што ўлады не хацелі бы бачыць прадпрымальнікаў у якасці свайго партнёра для дыялогу. Варункі ствараць для індывідуальных прадпрымальнікаў не збіраюцца.
Сказаў Ярослав Романчук. Міністэрства замежных справаў Чэхіі выступіла сёння з заявай, у якой выказваецца рашучае асуджэнне прысудаў, вынесеных беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказванню і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння набывае сілу ўказ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Парсюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя. А вы слухаеце Радыё Свабода. 26 красавіка у гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС Александр Лукашэнка наведае вёску Глінішча Хойніцкага раёну. А сёння там пабываў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
На аўтадарозе Калінкавіч, Брагін, Камарын, шмат людзей, тэхнікі і нават навучэнцаў Палескага дзяржаўнага аграрнага каледжа з Калінкавічаў. Студэнт другога курса Сергей Арлоў патлумачыў, што ўжо не першы дзень іх накіроўваюць на ачыстку прыдарожнай паласы. Клімальскае дарожнае эксплуатацыйнае ўпраўленне нумар 43 не забяспечвае маладзёнаў рабочым адзеннем са светлаадлюстроўваючымі элементамі. Юнакоў не кормяць і за працу ім ніхто не плоціць, так заявіў Сергей Арлоў. Па яго словах, гнуць спіну маладзёны на прэзідэнта Лукашэнку. 26 красавіка ён зноў накіруецца ў Чарнобыльскую зону. І першы прыпынак – вёска Глінішча. Тут збудавалі спецыяльную пляцоўку для верталёту. У самой вёсцы, як паведамілі жыхары, трэці месяц штодзень працуюць да 300 чалавек з арганізацыяй і ўстаноў усяго Хойніцкага раёну. Выкапана штучнае возера, заасфальтаваная плошча, усталяваны дэкаратыўны плот. Дэкарацыямі закрытыя пустыя дамы. У Глінішчах цяпер удвая менш насельніцтва, чым да 26 красавіка 1986 году. Перад тым, як мяне выправадзілі міліцыянты, я гутарыў з тутэйшымі Іванам Загальскім, Пятром Макальчыкам, Сергеем Свірко. Яны шараговыя працаўнікі сельскай гаспадаркі. І гаварылі пра вельмі нізкія заробкі, развал былога калгаса. Канкрэтна пра 180 тысяч рублёў і менш, якія атрымліваюць вяскоўцы. Як плануецца, 26-го Александр Лукашэнка выступіць у Глінішчах, прыме ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам Чарнобылю.
Наш корреспондент Вячеслав Кулик. 26 красавіка у Менску отбудется Чарнобыльский шлях. Мы будем осветлять гэтую подзею у живым эфиры после 18 годины Менского часу, а так само у режиме онлайн на сайте свобода.орг. Станьте корреспондентом свободы 26 красавіка. Зрабіце фото, відео на Чарнобыльской акции у вашем городе. Пришлите на адрес свобода@rfirl.org. Лепшие здымки отримают призы свободы. Адсутнасць жытла – галоўная прычына, чаму маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў Чарнобыльскім рэгіёне. Такую думку выказаў намеснік старшыні ўраду Александр Касінец. Летась, кажа чыноўнік, у аграпрамысловым комплексе пабудавалі 196 кватэраў, а толькі настаўнікаў накіравалі туды 1133. У выніку, падсумаваў Касінец, у чарнобыльскіх рэгіёнах застаюцца працаваць толькі 27% накіраваных туды спецыялістаў. Сёлета 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Што ўяўляе сабой экалагічны рух Беларусі ў пасля-чарнобыльскі перыяд? Ці набыў ён шырыню і масавасці, паболеў ягоны ўплыў і падтрымка з боку грамадскасці? Як ён змяняецца? Гэтае пытанне прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярыне Ганчаровай задавала Галіна Абакунчык.
Экалагічны рух Беларусі ўвогуле ён з'явіўся на свет непасрэдна пасля чарнобыльскай трагедыі, таму што тады пытанні экалогіі яны датычыліся кожнага, пытанні радыяцыйнага фону і так далей, так далей. То есть гэта было вельмі актуальна, і менавіта тады пасля чарнобыльскай трагедыі на Беларусі з'явілася вельмі шмат ініцыятываў экалагічных і арганізацый. Бліжэй да 90-х гадоў пачалі з'яўляцца фонды чарнобыльскія, якія займаліся гуманітарнай дапамогай, аздараўленнем дзяцей і так далей. І наступны этап развіцця экалагічнага руху Беларусі, ён прыходзіцца недзе на сярэдзіну 90-х гадоў. Аб'яднанне «Экадом», мы таксама зарэгістраваныя ў 96-м годзе. Увогуле, асноўная маса арганізацый, якія зараз дзейнічаюць у полі экалагічным, яны ўсе зарэгістраваныя прыкладна да 2000-го году. Зараз ужо складана гэта зрабіць.
Стала з'яўляцца менш арганізацый. Чаму?
Ну, па-першае, сама складанасць працэса рэгістрацыі. І увогуле, зараз, у прынцыпе, можна сказаць, што многія арганізацыі, яны выжываюць, не могуць дзейнічаць у поўную моц. І гэта звязана з тым, што ў нас у краіне, канешне, не вельмі спрыяльныя ўмовы зараз. Але тым не менш, зялёны рух Беларусі развіваецца, і людзі цікавяцца экалогіяй. Гэтая тэма набірае актуальнасць паступова.
То бок гэтых арганізацый не шмат, але яны робяцца больш прафесійнымі.
Так, яны робяцца больш прафесійнымі, і калі так аналізаваць, як змяняліся арганізацыі, ініцыятывы, то ў 90-х гадах, калі я гляджу на «Экадом» таго часу і зараз, то я магу сказаць, што зараз арганізацыі не такія адколькасныя. Але, тым не менш, мы можам сказаць, што зараз працуюць прафесіяналы ў арганізацыях экалагічных Беларусі. Людзі разбіраюцца ў сусветных тэндэнцыях, людзі бачаць праблемы ў Беларусі, што вось зараз вельмі актуальна. Канвенцыя пра доступ да інфармацыі, удзел грамадскасці ў прыняцці экалагічных рашэнняў і доступе ў правасуддзе зараз з'яўляюцца асноўным інструментам пры адстойванні права на удзел, напрыклад, у вырашэнні праблемы будаўніцтва АЭС.
З прадстаўніцай грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярынай Ганчаровай гутарыла Галіна Абакунчык. Ну а зараз слова слухачу.
Прослушал экспертизу «Свободы» насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Это малая родима нашего президента. Убухают гроши у болота, фундамент, потом сруйнуют, поклеют обои по 8 тысяч, потом плохо, отдерут, приклеют по 20 тысяч. Как списать материалы, например, 3 дома, вызывают работника МЧС, и он пишет такую справку, дает, что прошел ураган, этот дом не зачапил, этот не зачапил, а этот изнес. Вот так и списываются материалы, сколько грошей убухали в этот городок ЗАО Александрийское. Это один бог ведает.
Перадача «Званкі на свабоду» праз гадзіну. Наш телефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз іншая экспертыза свабоды. Ці адпавядае дзейнасць беларускай судовай сістэмы прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы абмяркоўваюць юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч і былы суддзя канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Жорсткія прысуды Андрею Кіму і Сергею Прасікевічу прымушаюць зноў звярнуцца да стану беларускай судовай сістэмы. На вашу думку, ці адпавядае яе дзейнасць тым прынцыпам, якія адлюстраваны ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Ці з'яўляецца беларуская судовая сістэма сапраўды незалежнай, як гэта сказана ў беларускім заканадаўстве? Міхаіл Пастухоў, як вы лічыце?
Я лечу, что у Конституции и у законов у нас прописаны, в принципе, добрые принципы организации из судоводства, а лишь на самой справе яны не у полной ступени выконываются. И перше за все это касается как раз незалежности у целом судовой системы, так и особистых судей. У нас великая залежность судов от выконавшей улады. Это проявляется у тем, что судьям предоставляют помешкание, органы выконавшей улады дают жилье судьям, хай и службовое жилье, забезпечивают их медицинской допомогой. Все, что связано с деятельностью судов и с обеспечением судей, фактично все залежит выконавшей влады. Ибо, да, и самое главное, то, что у всех судей на посады призначает президент, присвоение классных чинов, так само это компетенция главы державы. Поэтому у нас судьи не могут быть незалежными как у силу своего становища, так и, может быть, у силу ситуации политической, якая у нас склалася.
Дякую, это было меркование Михаила Пастухова. Вот он наибольш звернул увагу на такую, скажем, материально-техничную залежность и просто организационную залежность белорусских судей от выконавчей улады. Валентин Стефанович, на вашу думку, это головное, и вы могли бы тут означить еще некие аспекты?
Проблема судовой влады, она не только именно проблема этой галины влады. Я бы сказал, что проблема вельми глобальная, бо Конституция, на жаль, у нас в опошнем часом перетворяется в такие декларативные документы, как и при Советском Союзе. Там шмат чего доброго записано, а в повседневном житті мы, на жаль, бачим зусім інше. Прихожу до висновы, что в будущем просто необходимо будет робить найперш реформу судовой влады и переписывать закон о судовладкованні в Республике Беларусь и, максимально, переглядать саму систему призначения суддів.
Коли коротко, в який бок некоторые стрижки этой реформы могли бы значить, как бы вы хотели, как бы она існавала?
Ну, коли в агульных рисах, то я бы сказал так, что найперш треба разными системами супротивагов забезпечиться правду незалежной судовой системы. Это дискуссийные питания, натурально это все подлегает меркованию, але максимально систему обрання суддів, есть такая система, как судді вышейших судов, Верховного суда, вышейших господарчих, а інших обиралися парламентом. Конституционный суд формировался парламентом. Размерковать помеж разными галинами улады право призначения судей.
В конкретных выпадках, про які мы казали на початку размовы, Андрея Кима и Сергея Парсюкевича, в оботу з них брали удел так зваными потерпелыми, были представники силовых структур, милиционты. Чому вот так в Беларуси формали во всех выпадках, коли объектами судового разгляда становятся милиционты, то они амаль завсёды выграют у інших громадянов. Часом говорить про вот супрацьстояння розных ведомств, розных кланов. Чому в Беларуси вот это не працює? Супрацьстояння прокуратуры, суду и милиции. Яны в некоторых моментах дзейнічаюць як одинное целое супраць громадянина. Михаил Иванович, як вы лічыце?
Выкарыстанне милициянтов у якості свідків гэта заганная практика, якой не повинна быть увогуле, покольки все разумеют, что службовые особы, яны залежные от улады и будут давать, может быть, хлусливые показания. И у нас на самой справе отрымливается так, что нема никаких сдержек помеж вот этими правоохранными органами, судами, прокуратурой, милицией, органами внутренних справ. А яна повинны быть. Завсёды суд повинен быть арбитром. У нас, на жаль, этого не отбывается. И на самой справе усі правоохранные органы дзейнічают в одном направлении. Гульня в одни вороты. Супрать тих, кого привлекают до отказности. И это наиболее видовочно по справах, які носять політичну основу. Суды выступают фактично як репрессивные органы. На жаль, можно констатовать, что правосудия у европейском сенсе слова у Беларуси покуль нема.
Навод в советские часы прокуратура завсёды, ну, коли не враговала, то в некие суперечности вступала с милицией, с судом. А тут в некоторых справах они денежуются, правда, как значил Михаил Пастухов, как одинное целое. Только тому, что потерпелые были оппозиционерами, те вот склался такие конгломерат, який, ну, в певном сенсе небеспечный для громадян.
Я погоджуся со спадаром Пастуховым, и сапраўды гэта выглядае як адзіны конгломерат, і я б сказаў, што не толькі ў справах, звязаных з палітычнымі некімі апанентамі. Складаецца вельмі жахлівая сітуацыя, калі грамадзяне не могуць знайсці праўду ў судзе. Я уже не кажу про політично мотивованные справы, где суд сапраўды выступает как институт политического переследу, репрессий политических. Потому что те процессы, которые мы назираем, превентивные, особенно затримание громадян, когда эта практика, что она супраць закона, это, в принципе, разумеют все. Складаются списки особо, которые подлегают, так скажем, короткотерминовому интернированию, и они затримливаются, и про суды их притягивают до административной ответственности, выносят арешты. В данной ситуации суд выступает как репрессивный орган. Надается бачность юридичных эмоций этим арештам, а это не меньше сутность от этого не изменяется. Это есть репрессии, это есть интернование политических оппонентов. коли выступают в питаниях захования этой влады, этого режима, они действуют в одном направлении. Тут все подпорядковывается одной линии, и я думаю, что тут никаких ваганий не может быть.
На питание Виталия Цыганкова отказывали юрист правооборонной организации «Весна» Валентин Стефанович и былый судья Конституционного суда Михаил Пастухов. Одразу после новин вы почуете подорожье свободы у вёску Калинина и белорусскую Атлантиду.
Ці добра зарабляли менские проститутки на початку 20-го стагоддзя?
Купецкая проститутка отрымливала от 3 рублей и более, мещанская рубель и более, солдатская 30 копеек. Ей необходимо было обслужить 3 мужчин, каб выйти на узровень дённого заробку чернорабочих.
Солодкое житё менских проституток. Назов новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Захара Шибеки.
У Менску 6.30. Протягиваем программу выпуском новинов у студии далее Кастусь Бандарук. Разведывальные службы США поведомили американских законодавцев, что Полночная Корея секретно допомагает Сирии у побудове ядерного реактора, який не различен на мирное выкористание. Белый дом назвал эту информацию тревожной для всего света. Амбассадор Сирии ОАН Башар Джаафари отринул эти обвинения. Премьер Ираку Нуриэль Малики назвал поспеховыми высилки, накированные на национальное примирение, и поведомил, что после 9 месяцев бойкоту все политические блоки краины сгодились обновить сотрудничество с урадом на чале с представниками шиитской большинства. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он спробует заручиться поддержкой с боку Захаду у питания об замене российских миротворцев в Абхазии международными силами. Саакашвили заявил на встрече с замежными амбассадорами, что российские миротворческие силы в регионе становятся чинником риски. Президент США Джордж Буш выказал уверенность, что Израиль и палестинская автономия до конца этого года достигнут домовленности на конце створения палестинской державы. Буш встретился в Вашингтоне с палестинским лидером Махмутом Аббасом, который со своего боку попередил, что часу на достижение домовы остается все меньше. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У Армении отбылось ушанование памяти ахвяров турецкого геноциду 1915 году. У часе жалобной церемонии в Ереване президент Серж Саркисян заявил, что его краина будет далее настоивать на международном признании геноцидом массовых забойств армянов. У свою чергу Туреччина, якая признає факт масових забойств армянов у часі Першої всесвітньої війни, категорично адринає обвинувачення у геноциді. Держдума Росії обмеркує сьогодні законопроект, який поширає правову базу, на підставі якої можна буде закрити сродки масової інформації. У поправках, подрихтованих представниками найбуйнейшей российской партии «Единая Россия», предугледжується заборону СМИ за поширение заведомо хлусливых звесток, якія зневажають гонор и годность іншої особи або подрывають його репутацию. На поўдні Італії планують выставить на публичный показ тела святого айца Пія у шкляным саркофагу. Отец Пія відомий своїми стигматами, знаками христових покутов на руках і ногах. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прикладно о 18-й године поводле менского часу у Малиновце, каля универсаму «Максимус», был затриманный лидер руху за свободу Александр Милинкевич. Там повинна была початься сустреча политика с жихарами микрорайону. До «Максимуса» пришло каля сотни человек, а так само больше за 40 амаповцев и людей у цивильном. Так поведомляет помощник Александра Милинкевича Олесь Лагвинец. Мы спробовали связаться с Александром Милинкевичем. На момент этого эфира телефон не отказывал, и подробности про затримание слухайте у наших выпусках новин. Сегодня прокуратура прокуратуру Менску наведали четверо заявников Чернобыльского шляху. У них отбылась встреча с прокурором Менску Миколаем Куликом. Поводле активиста оппозиции Игоря Рынкевича, господар Кулик попередил про готовность начать криминальные справы супроть заявников шести, коли будут некие порушения законодавства.
Они провели, по сутности, профилактичную розмову и поспробовали, как мы подписали официальное попереження. Ни в один из четверых из нас мы не подписали эту паперу. Официальное попереження недопущальности порушения закона. Тут сгадано, что есть такой маршрут и нельзя порушать закон на массовых мероприятиях. Ну, на что я отказал, что я в уголе навод милиции дозволил взять такое официальное попереження себе для того, как узгоднить уже с иншими столичными инстанциями все питания. С городским управлением внутренних справ наша дружина будет контактовать, как не было никаких эксцессов. Они сгодны, что все закончится на пляцовце каля церквы. Мы, нарешті, сказали, что мы хотели, как бы не было никаких провокаций с боку милиции.
Сказал Игорь Рынкевич. Я нагадаю, что 26 красавіка у Менску отбудется Чернобыльский шлях. Мы будем осветлять его у живым эфире после 18 годины Менского часу, ну а на протягу самой акции у режиме онлайн на сайте свобода.орг. Станьте корреспондентом «Свободы» 26 красавіка. Зробите фото, видео на Чернобыльской акции в вашем городе. Пришлите на свобода.слимак.рф.рл.орг ваши фотоздымки. Лепшие здымки отримают призы «Свободы». Сегодня набывая силу указ Александра Лукашенко, в отповедности с яким для громадских организаций, которые не занимаются коммерцийной деятельностью, скасовывается понижальный коэффициент при аренде помешканию. У вынику помер арендной платы автоматично вырастая у 10 разов. Как прогнозуют представники третьего сектора, у найближайшей перспективы это приведет до зникнения целого шерогу недержавных объединений, которые попросту не вытримают финансового тяжару. С подробностями Игорь Корней.
Юрист Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сподівається, что перед тем, как выставлять новые рахунки, улады все ж улишать аргументы недержавных организаций супроть радикального подвышения аренды.
Мы лечим, что Белорусский Хельсинский комитет самая что ни на есть организация, что занимается гуманитарной деятельностью. Тому мы, конечно, различаем на то, что для нас эта льгота будет применена, але покуль мы еще это питание не вырашили. Бо, конечно, платить за наш офис 5 разов больше у вынику, это 1000 долларов, для нас это будет сильно складано. Громадские объединения, которые приносят великую корысть громадству, доброчинно работают. В огульный шерог с коммерцийными структурами, на мою думку, просто недопущально.
Вырашальным для большинства организаций третьего сектора станет травень, коли арендаторы отримают рахунки по новых тарифах. Як лічить керівник доброчинного фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадій Грушовий, до кінця місяця зацікавлені відомства і кінчатково відфільтрують, кому понижальний коефіцієнт покинуть, а кому скасувати.
Навіть мій орендодат, він так само не відає, що його примусить робити саме, тому що він мені не планував підвищати оренду. Фактично знищається юридичний статус тих громадських організацій, які фактично не підтримують. Сегодняшнего года. Знову все в межах, так думаю, правового поля, але на самом деле это будет концепковое знищение тих организаций, які не підпорядковують державі.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відавочно президентський указ передусім скерований супроти організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до уладов. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки заховані, то незалежні профсоюзи гетого позбавлені.
Заставляють наші організації підписувати договора, можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда, вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так пускают по кругу, у вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрешты, каб не трапить у черный спис, треба было поклопотиться загодя. Правда, так само не без материальных выдатков. Старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадей каже, что ягоную организацию президентский указ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свои помешкания, и до нас это не дотычит.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепше иметь свое.
Конечно. Тонуть и будут стогнать и долго, и шмат.
Как прогнозует старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич, урешце новая норма может привести до того, что множество громадских объединений не сдолеют утримливать звышдорогие площади, а значит, стратить юридичный адрес. Принамсі для Союзу это уже пройденный этап.
Повышение арендной платы тычилось Союза белорусских письменников еще до подписания. Писання гэтага указу. В доме літератора нават заплату нам не дозволілі арендаваць памяшканне. Нават паўпадвальныя склепы шукалі, дамову афармлялі, але на наступны дзень нават гэта не дазвалялася.
сказал старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич. У Литвы некоммерческие организации не имеют никаких льгот в сравнении с другими организациями при аренде помещений. Однако законодательство захвощивает податкоплатников индивидуальных и корпоративных, подтримливать громадянскую супольность. Каждый податкоплатник может призначить 2% от своих податков на финансирование любой недержавной организации, научальной или медичной установы. В Украине некоммерческие организации так само на агул не имеют законодавча замасованных и льготов при аренде помешканий. Існує невеликий список организаций, например, организация былых политвязнев, якая володает такими льготами в отповедности специальным указом президента. Ну, як ми вже повідомили, у Білорусі з сьогоднішнього дня у 10 разів підвищені кошти оренди для недержавних організацій, як усприйняли новину у городянських громадських об'єднаннях, повідомляє наш кореспондент.
Татьяна Конопкина, якая керує городской организацией товариства белорусской школы, зазначает, что они арендуют помешкання у приватного уладальника, але ситуация от этого не легчейшая.
Не так шмат организаций, які мають державную підтримку. Указ тільки на державную майомость. Але у нас власне предпринимальницы, тим не менш, 10 євро за метр. І що робити, наприклад, організаціям, які не мають підтримки? Це вельми болюче питання.
ТБШ має помешкання площею 80 квадратних метрів, а меншого не хопить, бо у товаристві відбуваються культурні зустрічі, зазначила господарня Конопкіна. Вітав Трутнік, який керує центром громадських ініціатив «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату в 2 рази. Господар Руднік каже, що раніше, коли у державних помешканнях оренда була таннішою, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено. А тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державні площі вельми мало громадських організацій, покільки отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з них – Городянський клуб предпринимальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ну що, все, так же, вилітаємо в трубу.
Вычули опытание, проведенное у городни. Генеральный секретарь Венецианской комиссии Джани Букике сподяется на активизацию диалога помеж Белоруссию и Радой Европы. Про это он заявил, выступаючи 24 красовика у Менску на открытии конференции «Выкористание международных правовых актов при реализации индивидуальных правов, свобод и законных интересов громадян у национальном законодавстве и права на судовую оборону у Беларуси». Часово поверенный в справах Словаччины у Беларуси Любомир Регак, який бере удел в этой конференции, зазначив, цитую, «Беларускае грамадство не має такой аховы своих правов, до якой привыкла европейское грамадство. Гэтую ситуацию треба выправлять». Створаная у 1990 годе Венецианская комиссия Рады Европы складается с обираных на 4 годы незалежных экспертов, якія атрымали международную вядомость, дзякуючи своему досвіду працы у демократичных институтах або у развіцці права и політичных навук. Комиссия оказывае терміновую допомогу у галіне конституційнага права и у гэтых мэтах аналізуе документы конституційного характеру, як на просьбу держав, так і органів Ради Європи та інших міжнародних організацій. У своїй праці комісія керується 3 базовими принципами європейської конституційної спадщини – демократія, оборона прав чоловіка і вершенство закону.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Бусел з вёски Дуброва Светлогорського району. Думаю, сёлета варта было б зладзіць 2 чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Учора московский суд Менску признал витебского предпринимальника Парсюкевича виноватым у збіцці милицианта. Шмат хто у Беларуси назвал гэты прысуд расправой над одним из лидеров предпринимальницкого руху. Сёння адвокат и сам осуджены рыхтуюць скаргу.
На наступный день после суду адвокат Вера Стромковская сустрелась у следчим изолятора Сергеем Парсюкевичем. Разом яны склали скаргу на присуд Московского районного суду Менску. Неузабаве Вера Стромковская мае накировать скаргу у Менский городский суд.
Будете скажете Менску?
Ну, конечно, специальные дужалбы. В чем речь? Конечно, даже не о чем говорить. Вообще кошмар.
Як сталося, что былый милициант Сергей Парсюкевич стал оппозиционером, супраць якога улады ужили криминальный закон? Біографічні звестки про спадара Пасюкевича я висвітляв з допомогою його жонки Наталі. Сергію 40 год, але йон уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний ліціант. Раніше сім'я Парсюкевичу жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Це була вельми шкодна для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Вот что Наталья Просюкевич рассказала про приезд семьи у Витебск.
Распался союз. Он уволился с армии по состоянию здоровья. Там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Тут вся его родня и так далее. Я была против. Он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиции Сергей Просюкевич прослужил 8 годов, ставший экспертом у разных видах зброи и грошах. Але астма не наступала, и ему довелось звольниться. Сидеть дома на пенсии не захотел, и в 2003 году стал индивидуальным предпринимальником. Начинал сезонным гандляром на Смоленском рынке Витебска, потом стал гандлевать тривалым товаром.
Он продавал пленку, с него договора были с полимиром заключены.
Гандлявал полиэтиленовой пленкой, мел домовы с объединением полимир. За все досправно платил податки, николи до его претензий не было. Люди почали ему доверять, а брали его старшинем рады рынку. И он сам распрацовал домову працовников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, подчас президентских выборов. Уступил в инициативную группу Александра Миленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Миленкевича.
Коли был подписан 760-й указ, який обмежевал правы предпринимальников наймать працовников, Сергей Просюкевич стал на бок тих, кто вирішив змагаться за ягоную отмену. На митинг предпринимальников 10 студеня он поехал по доручению своих коллегов, хоть добре разумел, чем это может скончиться, згадывая про мужа Наталья Просюкевич. У версию про то, что Сергей Просюкевич сбил охотника тюрьмы, ягоная жонка Наталья не верит.
Рассказывал Олег Грузделович. МЗС Чехии сегодня выступила с заявой, у якой выказывается рашучее осуждение присудов, вынесенных белорусским политичным активистам Андрею Киму и Сергею Просюкевичу. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня набывает силу указ Александра Лукашенко, в ответственности с яким для громадских организаций, которые не занимаются коммерческой деятельностью, скасовывается понижальный коэффициент при аренде помешканий. У вынику помер арендной платы повеличивается в 10 разов. МЗС Чехии осудила присуды, вынесенные белорусским политическим активистом Андрею Киму, Сергею Присюкевичу да и иншим. У заяве означается, что белорусские улады таким чином порушают правы человека, особливо право выказывания и право на свободу сходов и упарто протягивают зловживать системой криминального законодательства, что было означено у недавнем решении Парламентской ассамблеи Рады Европы. Генеральный секретарь Венецианской комиссии Джани Букіке сподівається на активизацию диалога помеж Беларусью и Радой Европы. У Беларуси проводится экспертиза 4 плясовок махчимого размещения атомной электростанции. Старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ярмушина сказала, что отримала пропанову оппозиционных политиков, что до змены выборщего законодавства. А вот для яе некоторые из этих пропанов не только суперешит закону, але и невыканальные. Сегодня у советском суде Минску разглядался позов предприемства Мингровыканкаму Минзеленбуд до заявников Европейского маршу, який отбылся 14 кастрычника минулого года. Протяг разгляду этой справы призначен на 25 красовика с подробязностями Олесь Дашинский.
Представницы Минзеленбуду заявили, что подчас Европейского маршу были пошкоджены элементы добраупорядкования. Это отбылось за отхиление от дозволенного маршруту. И они заявили, что демонстрантами был стихийно потоптанный газон, взломана одна липа у районе Свислыши диаметром 12 сантиметров и поломанные хмызняки. По воде Минзеленбуду нанесены урон 1 400 000 рублей. У суде засухали сведку начальника участка Марию Кунцевич. Относно липы, и она сказала. Разгляд справы отбывался без удельников отказников Александра Миленкевича, Анатолия Лябецьки, Виктора Ивашкевича, Венцука Вячорки, Анатолия Лябецьки, Змитра Федорука и Евгена Авнагеля. Судья Муранцова постановила привести их примусово на черговое поседжение 25 красовика. Змитра Федорук сказал.
Моя мать працює якраз таки в Мензеленбуде, і оповідала, як складалися ввогуле гэтыя паперы, як люди боялися подписывать их, і сапраўды в справе адсутнічаюць всялякая мотивуючая частка, то бок нема ні схемаў, дзе быў вытаптаны гэты газон, то бок это просто высмоктаны з пальца з паперы і загады просто оштрафаваць людзей на пэўную суму.
Евгенов Нагель сказаў, што гэтымі пазовамі ўлады хочуць застрашыць заяўнікаў акцыі.
Максима, это шлях, как грабить невыездными этих 6 человек. И просто банально пополнить казну, бо в Украине экономичный кризис и потребны гроши.
Господар Афнагель додає, что подчас европейского маршу на агул находился у турмена в улице Окрестина и никак не мог поплывать на его проведение.
Закон того, что я ведаю от удельников акции, такого ничего не было, и в уголе подчас любой оппозиционной акции таких решил, какие кажутся о этих позвах, нема, потому что люди ведут себя простойно, люди не смесятся, заховывают парадок. Те виноватники высовываются у наш адрес, это просто абсурд.
Сказаў моладзевы актывіст Яўген Афнагель. Учора суд савецкага раёна Менску задаволіў пазоў прадпрыемства «Гар-Рэм-Аўтадар» Менгарвыканкаму да заяўнікаў еўрапейскага маршу. Суд абавязаў адказнікаў выплаціць больш за 2 мільёны рублёў як кампенсацыю выдаткаў на прыбіранне вуліц. На чарзе яшчэ некалькі аналагічных пазоў ад гарадскіх установаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Начной свободы» сёння мае быць начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Усевалад Янчэўскі. У нашым апытанні людзі скажуць, якая, на іх думку, павінна быць асноўная ідэя ў беларускай ідэалогіі. У доследах пра сіндром хранічнай стомы і пра тое, як з гэтым змагацца. З 22 гадзіны ў ефіры «Свабоды» і на нашым сайце. 26 красавіка у гадавіну аварыі на ЧАЭС Александр Лукашэнка наведае вёску Глінішча Хойніцкага раёну. Сёння там пабываў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі міліцыянты.
На аўтадарозе Калінкавіч, Брагін, Камарын шмат людзей, тэхнікі і нават навучэнцаў Палескага дзяржаўнага аграрнага каледжа з Калінкавічаў. Студэнт другога курса Сергей Арлоў патлумачыў, што ўжо не першы дзень іх накіроўваюць на ачыстку прыдарожнай паласы. Клімальскае дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне нумар 43 не забяспечвае маладзёнаў рабочым адзеннем са светла-адлюстроўваючымі элементамі. Юнакоў не кормяць і за працу ім ніхто не плоціць, так заявіў Сергей Арлоў. Па яго словах, гнуць спін маладзёнай на прэзідэнта Лукашэнку. 26 красавіка ён зноў накіруецца ў Чарнобыльскую зону. І першы прыпынак – вёска Глінішча. Тут збудавалі спецыяльную пляцоўку для верталёту. У самой вёсцы, як паведамілі жыхары, трэці месяц штодзень працуюць да 300 чалавек з арганізацыяй і ўстаноў усяго Хойніцкага раёну. Выкапана штучнае возера, заасфальтаваная плошча, усталяваны дэкаратыўны плот. Дэкарацыямі закрытыя пустыя дамы. У Глінішчах цяпер удвая менш насельніцтва, чым да 26 красавіка 1986 году. Перад тым, як мяне выправадзілі міліцыянты, я гутарыў з тутэйшымі Іванам Загальскім, Пятром Макальчыкам, Сергеем Свірко. Яны шараговыя працаўнікі сельскай гаспадаркі. І гаварылі пра вельмі нізкія заробкі, развал былога калгаса. Канкрэтна пра 180 тысяч рублёў і менш, які атрымліваюць вяскоўцы. Як плануецца, 26-го Александр Лукашэнка выступіць у Глінішчах, прыме ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам Чарнобылю.
Гэта быў рэпартаж Вячаслава Куліка. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 пляцовак магчымага размяшчэння АЭС, паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. Начальнік геафізычнай экспедыцыі Дэпартаменту геалогіі Мінпрыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў 4 пляцоўкі: Краснапалянскую, Чавускі раён Магілёўскай вобласці, Кукшынаўскую, Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці, Астравецкую, Гарадзенскай вобласць і Верхнядзвінскую, Віцебская вобласць. Сёння мы правялі апытанне ў Магілёве. Як вы ставіцеся да плянаў ураду пабудовы АЭС на Магілёўшчыне?
Отрицательно. Ну, понимаю, что, в принципе, это вещь полезная. Мы уже столько натерпелись от украинской, что иметь у себя такой больной камень за пазухой, я считаю, может быть, не совсем разумно.
Отрицательно сразу говорю. Пускай сначала люди ученые разберутся, а потом уже будут строить. Но, по-моему, никого не спрашивали. Тем более, у нас пример такой нехороший был в 86-м году. Поэтому пускай сначала это обоснуют как-то.
Ну, как я могу ставиться? Конечно, против. Если она будет безопасна, уже так гарантировать, но кто может это гарантировать? Беспечного, наверное, ничего нема. Все налицо, как я понимаю. В Чернобыле это случилось. Тоже гарантировали.
Негативно. Считаю, что и так достаточно загрязнена наша территория. Очень много болезней, все это еще только прогрессирует. Но я считаю, что лучше не испытывая судьбу и не подобного ничего не сооружать. Тому много других достаточно альтернативных источников.
Ставлюсь очень неоднозначно. С одной стороны, это создание рабочих мест, наличие собственной атомной станции дает перспективы экономического развития. А с другой стороны, это, конечно, и угроза, и экология тоже в значительной степени. Есть опасность и взрыва, и всего остального.
Приятно, что использовательно. Но место для нее, конечно, не хотелось бы иметь поблизости от Могилева. Но, по-видимому, все равно будет где-то в Краснополе, я так думаю. Чтобы у нас была своя электроэнергия, потому что она подорожает скоро еще больше, и мы будем еще больше зависеть от России.
Ой, очень плохо. Я помню еще Японию, как все время нам говорили, что это страшная катастрофа, а тут еще и Чернобыль свой. Не знаю, что делать и что дальше будет. Ничего хорошего. Жалко молодежь.
Для того, чтобы Белоруссию снабдить электроэнергией, это надо. Дело в том, что они вокруг Белоруссии тоже стоят. И мы дышим чужим воздухом. То хоть будем дышать своим. Для экономики Беларуси это надо. У нас же нет нефти.
Вы чули опытание, проведенное у Могилеве. Беларусы у часе вучобы за мяжой открываюць для сябе сучасную студэнцкую актыўнасць. Студэнты выдаюць газеты, часопісы і кнігі, ствараюць відэастудыі, выступаюць у замежных парламентах. У чарговай перадачы пра студэнцкую дзейнасць за мяжой, звязаную з Беларусю. Пра ініцыятывы грамадскія, даследчыя, мультымедыйныя, мастацкія, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню, які арганізавала беларуская моладзь еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Передачу «Белорусская замежа» слухайте праз 10 хвилин. Ну, а зараз звонки на свободу. Присуд лідеру прадпрымальніцкага руху Сергію Парсюкевічу. Падрыхтоўка да акцыі з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паездка Александра Мілінкевіча па рэгіёнах Беларусі. Тэма абмеркавання ў сённяшніх тэлефанаваннях на свободу. Выпуск падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідер прадпрымальніцкага руху з Віцебска Сергій Парсюкевіч прызнаны вінаватым у збіцці ахоўніка турмы і асуджаны на 2.5 гады зняволення. Каментары слухачоў.
Я былы кіраўнік спецустановы Міністэрства ўнутраных справ. Таму не веру ў крымінальную справу супраць Парсюкевіча. Станіслав, горад Івацевіч.
К вам телефоную сябр Народного фронта Радзімовский Юрий. Что это такое робит в краине, которая повинна быть европейской, и люди не выходят на протесты? Да як это зразуметь?
Слушаю про Сергея Парсюкевича, и сердце кровью обливается. Остатки той интеллигенции, получается, что она враг и народу, и власти, потому что интеллигенция, потому что умная, потому что честь, совесть. Интеллигенцию растерзали вандалы из так называемого народа.
Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч працягвае паездкі ў рэгіёны Беларусі. Сёння ён выкліканы ў пракуратуру для тлумачэння ў пытаннях масавых мерапрыемстваў. Выказванні на гэтую тэму.
Хочу звернуться до Мілінкевіча Александра Владимировича. Великая дякуй, что ён ездить по регионах. Мы его вельми чакаем.
Удар Мілінкевіч поступає правильно, вандруючи по країні перед парламентськими виборами. Так роблять усі справжні політики.
І шаші, що хочуть визвати Мілінкевича в прокуратуру запужати. Не бойся, Олександр Владимирович. Я знаю і говорю з людьми. Вже люди ждуть вас і правди.
Улады Беларусі патрабуюць ад амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі скараціць штат дыпламатаў да 5 чалавек. Раней пад ціскам афіцыйнага Мінску дыпмісія была зменшаная да 17 чалавек. Каментар слухача.
Товарищи лукашенковцы, кому нужна политика противостояния США? Мир спас от фашизма не товарищ Сталин, а страны антигитлеровской коалиции, которым оказывали помощь США. Надо помнить и знать историю.
Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычная апазіцыя адзначыць мітынгам каля Акадэміі навук і шэсцем да капліцы ў памяць ахвярам трагедыі.
Халера з ней, такую ладу, якая не дае Чарнобыль памінаць. Пойдзем па вуліцы Арлоўскай да грамма Божага. Чарнобыль у нашым сэрцы, яму там быць. Гэта наша гора, яго нам не забыць.
Далее выказывание слухачки.
Я Ильинична Наталья Валентиновна с Пуховицкого района, Стальки. У нас тут чутки такие, что отбылся недзе выкид с атомной электростанции.
Отказывая керовник прессовой службы Министерства по надзвичайных ситуациях Виталь Новицкий.
Мы связались с персоналом всех атомных электростанций, которые находятся вокруг территории Республики Беларусь. Там, разумеется, подтвердили, что никаких нештатных ситуаций у них не зафиксировано.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш знастовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешаться кожную неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс уведомлению 8029391224. Протягиваем программу.
Насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Убухают гроши в болото, фундамент, потом сруйнуют. Сколько грошей убухали в этот агрогородок ЗАО Александрийское, это один бог ведает.
Звонки на свободу. У телефонування сьогодні наші слухачі узгадували Олександра Мілінкевича і його поїздки по регіону. Сьогодні Олександр Мілінкевич був затриманий у Мінську каля універсаму «Максимум». У ефірі «Радіо Свобода» і після випуску новин «Білоруська заміжа» і огляд листов на свободу.